Глава шестая, в которой Игнат Стак впервые сталкивается с неодолимой силой. Четверо мужчин несли мертвеца по темному ночному поселку. Дул пронизывающий ветер, и люди жались друг к другу, инстинктивно стремясь объединиться против враждебной силы, той самой, что погубила Бена Толчефа. В лазарете Бабл включил несколько ламп. Толчефа положили на высокий металлический стол. «Полагаю, нам следует разойтись по своим квартирам», — дрожа сказала Сьюзи, — «и подождать там, пока доктор Бабл не закончит работу».
«Лучше держаться вместе», — возразил Фрейзер, — «хотя бы до тех пор, пока Бабл не расскажет о результатах вскрытия. Кроме того, я считаю, нынешние непредвиденные обстоятельства, а точнее это ужасное событие, требуют, чтобы мы немедленно избрали лидера, сильную личность, которая сплотит нас в крепкий коллектив. Надеюсь, вы согласитесь, что сейчас мы таковым коллективом не являемся».
Наступила тишина. Ее нарушил Белснор.
«Вы правы».
«Можно проголосовать», — заметила Бетти. «Это самый демократичный способ. Но мне кажется, необходимо соблюдать осторожность». Она изо всех сил пыталась сдерживать чувства. «Не следует давать руководителю слишком много власти. Надо оставить за собой право переизбрать его, как только он перестанет удовлетворять нашим требованиям. Но до тех пор, пока он наш лидер, мы обязаны ему подчиняться. Если он окажется слишком слаб, мы ничего не выиграем, так и останемся группой разобщенных умов».
«Давайте в таком случае вернемся в совещательную комнату», — предложил Тони. «Если мы решили проводить выборы, ни к чему терять время. Я хочу сказать, что враг может нанести новый удар».
В безмолвии, покинув лазарет, поселенцы возвратились в совещательную комнату. Приемник не действовал. Был слышен только низкий, вибрирующий звук.
«Такая большая», — заметила Мэгги, глядя на радиостанцию. «И такая бесполезная».
Берт Кослер подергал Сета за рукав. «Не вооружится ли нам, как вы думаете? Если кто-то задумал всех перебить, подождем вести я доктора Бабла», — оборвал его Сет. Фрейзер уселся и деловито произнес.
«Давайте проголосуем поднятием рук. Пусть каждый сядет и успокоится, а я буду читать фамилии по списку и вести подсчет голосов. Все согласны?»
Сету не понравилась саркастическая нотка в его голосе.
«Не пойдет, Фрейзер», — проворчал так. «Даже не мечтай. Никто из нас не допустит, чтобы такой тип, как ты, здесь указывал».
Он плюхнулся в кресло, заложил ногу за ногу и вынул из кармана куртки сигарету. Пока Фрейзер называл кандидатов и подсчитывал голоса, то один, то другой из присутствующих высказывали свои замечания.
«Не доверяют ему», — понял Сет.
«Что ж, упрекать их за это нельзя».
«Наибольшее число голосов получил Глен Белснор», —
подвел итог Фрейзер.
Хохотнув, он выронил исписанный лист бумаги.
«Этакий психолог», — ухмыльнулся Сет,
желающий сказать: «Как хотите, вам же хуже. Если вам жизнь недорога, меня это не касается».
Но сам Сет, хоть и был едва знаком с электронщиком, проголосовал за него. Сета результат выборов удовлетворил, а мнение Фрейзера его не интересовало. По оживлению в комнате он заключил, что почти все довольны. «Пока мы дожидаемся Бабла», — заговорила Мэгги, «нам следует, наверное, соединить голоса в общую молитву, чтобы душа мистера Толчефа немедленно обрела бессмертие». «Прочти абзац из Пиктовски». Бетти достала из кармана и передала Мэгги свой экземпляр. На 70-й странице сказано о заступнике. Ведь мы ему адресуем молитву. Правильно? Мэгги по памяти процитировала знакомые каждому строки. «При появлении в истории и творении заступник предлагает себя в качестве жертвы, которая частично снимает проклятие. Удовлетворенное самопожертвование, приуроченным к его проявлению, сим признаком его великой, хотя и неполной победы, божество умирает, а затем вновь проявляет себя, дабы показать, оно победило проклятие и, следовательно, смерть. Сделав это, оно возвращается сквозь концентрические круги обратно к самому Богу. Следующий и последний период — это день ревизии, когда небеса свернутся в подобие бумажного рулона, и всякая живая тварь, будь то наделенный чувствами человек или неземной человекоподобный организм, примирится с божеством изначальным, единой сущностью, из которой вышло все на свете, за исключением, быть может, разрушителя формы». Мэгги перевела дух. «Повторяйте мои слова либо вслух, либо мысленно». Все остальные запрокинули головы и уставились в потолок. Так, по их представлению, следовало обращаться к божеству. «Мы знали мистера Толчифа недостаточно хорошо». Все повторили. «Мы знали мистера Толчифа недостаточно хорошо. Но он казался нам неплохим человеком. Но он казался нам неплохим человеком». Подумав несколько секунд, Мэгги сказала: «Забери его из времени и тем самым даруй ему бессмертие. Забери его из времени и тем самым даруй ему бессмертие. Восстанови форму, которой он обладал, прежде чем за него взялся разрушитель формы. Восстанови форму, которой...» Они умолкли. В зал с сердитым лицом вошел Милтон Бабл. «Мы должны дочитать молитву», — сказала Мэгги.
«Успеете», — буркнул врач. «Мне удалось установить причину смерти».
Он пробежал глазами принесенные с собой листки бумаги.
«Итак, причина смерти — обширное поражение дыхательных путей, что, судя по чрезмерному содержанию гистамина в крови, является результатом сужения сосудов трахеи. Конкретная причина смерти — асфиксия, как реакция на гетерогенный аллерген. Вероятно, Толчифа укусила насекомое, или он поцарапался о растение, разгружая свой носач. От этого насекомого или растения в его кровь поступило вещество, к которому он имел идиосинкразию. Помните, первую неделю Сьюзи проболела, обжегшись растением наподобие крапивы. А случай с Кослером?»
Врач указал на пожилого сторожа.
«Не обратись он тотчас ко мне, его бы уже с нами не было. Увы, Толчифу мы ничем помочь не могли. Он ушел один, ночью, и некому было поднять тревогу, когда с ним случилась беда. Если бы кто-нибудь находился рядом, его удалось бы спасти».
Наступила тишина. Ее нарушила Роберта Рокингем, сидевшая с огромным пледом на коленях.
«Ну что ж, мне кажется, выводы доктора более оптимистичны, чем наши собственные умозаключения. Они означают, что на самом деле никто не пытается нас убить. Это просто замечательно, не правда ли?»
Она обвела взглядом присутствующих, ожидая ответной реплики.
«Пожалуй». Со скептической миной отозвался Фрейзер. «Бабл, мы проголосовали без вас», — сообщил врачу так. «Вы избрали руководителя?» — осведомился Бабл, «даже не дав мне возможности извиниться за свое отсутствие. И на кого же пал ваш выбор?»
«На меня», — ответил Белснур.
«Хм», — Бабл призадумался. «Не так уж плохо, насколько я могу судить».
«Он победил с преимуществом в 3 голоса», — заметила Сьюзи.
Бабл кивнул. «Тем более. Я не стану возражать».
Сет подошел к врачу, посмотрел ему в глаза.
«Вы не ошибаетесь насчет причины смерти?» «Это исключено. В моем распоряжении самое совершенное медицинское оборудование».
«А след от укуса нашли?»
«Вообще-то нет».
«Или пятно, где растение коснулось кожи?»
«Нет. Но в данном случае это не столь важно. Некоторые из здешних насекомых так малы, что следы от их жал или челюстей невозможно увидеть невооруженным глазом. А для того, чтобы исследовать кожу Толчифа под микроскопом, потребуется не один день».
«И тем не менее вы удовлетворены?»
Подошедший к ним Белснер стоял, сложив руки на груди и покачиваясь на каблуках. «Полностью».
Бабл энергично кивнул. «Вы отдаете себе отчет, чем может грозить ваша ошибка?»
«Чем? Будьте любезны объяснить».
«О боже, Бабл!» — воскликнула Сьюзи. «Это же очевидно! Если кто-то или что-то намеренно убило Толчифа, то мы по-прежнему в опасности. Но если его ужалило насекомое...»
«Именно так!» — перебил Бабл. «Именно насекомое!» От раздражения у него побагровели уши. «Неужели вы думаете, что это мое первое вскрытие? Что я за всю жизнь не научился работать с патологоанатомическими приборами?» Он злобно глянул на Сьюзи и брезгливо добавил. «Мисс Дам!»
«Полегче, Бабл!» — вмешался Тони Дункельвельд. «Для тебя, сынок, я доктор Бабл!»
«Все как прежде», — мысленно произнес Сет. «Мы такие же, как до голосования. Толпа из 12 человек. И враг, кем или чем бы он ни был, может погубить нас, навеки уничтожить каждую из наших непохожих уникальных жизней. Знаете, мне теперь намного легче», — сказала Сьюзи, подойдя к нему и Мэри. «Я уж думала, мы стали параноиками, и нам мерещится, будто весь мир против нас». Вспоминая Бена Толчифа и свою ссору с ним, Сет не испытывал воодушевления от того, что Сьюзи снова обратила на него внимание. «Погиб человек», — сказал он.
«Но ведь мы его почти не знали. Вообще не знали, если на то пошло».
«Верно», —
— согласился Морли, подумав, «не потому ли я столь остро почувствовал вину? Возможно, это случилось из-за меня», — произнес он вслух.
«Это случилось из-за насекомого», — возразила Мэри.
«Может, продолжим молитву?» — подала голос Мэгги.
«Почему одну молитву необходимо отправлять по лучу на расстояние в 80 тысяч миль, а для другой не нужно никакой электроники?» — поинтересовался Сет и сам же мысленно ответил.
«Потому что на сей раз не так уж и важно, будем ли мы услышаны. Тогда мы просили для себя, а не для Толчефа». От этого вывода он помрачнел еще больше.
«Увидимся позже», —
попрощался он с Мэри. «Мне еще надо распаковать багаж».
«Хорошо. Только держись подальше от носачей», — предостерегла жена. «Хотя бы до завтра, пока не найдем растение или насекомое».
«Я не выйду за порог», — пообещал Сет. Он твердым шагом покинул совещательную комнату. Через несколько секунд он уже поднимался по ступенькам на крытую галерею, куда выходили двери квартир. «Спрошу-ка я спектовски», — подумал Сет. Порывшись в коробках, он отыскал свой экземпляр книги «Я воскрес из мертвых на досуге и согласен поделиться опытом с тобой». Сел, положил томик на колени, накрыл ладонями, зажмурился, задрал голову и произнес. «Кто или что убило Бена Толчефа?» Он раскрыл книгу наугад, ткнул пальцем в страницу и размежил веки. Оказалось, палец попал в слова «разрушитель формы».
«Это мало о чем говорит», — отметил Сет. «Смерть — всегда результат износа формы, результат действия разрушителя. На растение или насекомое это не похоже», — подумал он оцепенело, «а похоже на нечто совершенно иное».
В дверь постучали. Сет устало поднялся и медленно приблизился к двери. Не отворяя, отдернул штору оконца и выглянул в ночную тьму. Кто-то стоял на крыльце. Невысокий, длинноволосый в облегающем свитере и короткой юбке. Босиком.
«Сьюзи Смат с визитом», — подумал Сет, отпирая дверь.
«Привет», — Сьюзи лучезарно улыбнулась. «Можно с тобой немножко поболтать?» Он подвел ее к книге. «Я спрашивал ее, кто или что убило Толчефа».
«И что же она ответила?»
Сьюзи села, заложив ногу за ногу, и наклонилась к книге, силясь разобрать слова, на которые указал палец Сета.
«Разрушитель формы», — спокойно произнесла она.
«Но ведь это всегда разрушитель формы».
«И все же, мне кажется, здесь есть намек».
«Что насекомые тут ни при чем?»
Он кивнул.
«У тебя найдется поесть или выпить чего-нибудь сладкого?»
«Разрушитель формы», — вымолвил Сет.
«Он бродит снаружи».
«Ты меня пугаешь».
«Да», — согласился он. «Хочу испугать. Надо отправить с планеты мольбу, да так, чтобы она попала в радиорелейную сеть. Иначе мы здесь не выживем».
«Ходящий по земле является без мольбы», — заметила Сьюзи.
«У меня есть Бэйби-Рут». Сет порылся в саквояже Мэри, нашел и протянул Сьюзи шоколадный батончик.
«Угощайся».
«Спасибо». Она надорвала обертку.
«Мне кажется, мы обречены», — сказал он.
«Мы всегда обречены. В этом суть жизни.
Я не о том. Мы обречены в настоящий момент. Не в абстрактном смысле, а как в тот раз, когда я пытался загрузить мрачного цыпленка. Морсерта хора инсерта. Самая определенная в жизни смерть, самая неопределенная ее час. Одно дело знать, что ты умрешь когда-нибудь, и совсем другое, что умрешь в течение месяца.
У тебя очень симпатичная супруга».
Сет вздохнул.
«Давно вы женаты?»
Пристально глядя в глаза, спросила Сьюзи.
8 лет. Она порывисто встала.
«Пойдем ко мне. Увидишь, как мило можно обставлять наши квартирки.
Пошли, а то здесь как-то муторно».
Сьюзи вцепилась в его руку, словно испуганный ребенок, и Сет с удивлением обнаружил, что идет за ней. Они выбежали на галерею, миновали несколько квартир и остановились у жилища Сьюзи. Дверь была не заперта. Отворив ее, Сьюзи потащила Сета в тепло и свет. Она не солгала, ее гнездышко выглядело прелестно.
«Интересно, а мы так сможем?» — подумал он, разглядывая картинки на стенах, узоры гардин и великое множество ящичков и горшочков, в которых росли приятные глазу цветы.
«Мило», — сказал он.
Сьюзи хлопнула дверью.
«И это все, что ты можешь сказать? Да я целый месяц рук не покладала!»
«Но ведь ты сама использовала это слово!» Она рассмеялась.
Я-то могу сказать, что у меня мило, но ты — гость и не должен скрывать восхищение».
«Хорошо», — уступил он.
«Здесь чудесно. Вот так-то лучше».
Она уселась в кресло, обитое черным холстом, откинулась на спинку, энергично потерла ладони и посмотрела на Сета.
«Я жду».
«Чего?»
«Когда ты начнешь меня соблазнять».
«Это еще зачем?»
«При виде меня ты должен сходить с ума от вожделения. Я же поселковая шлюха, разве не слышал?» «Я только сегодня прилетел. Все равно, рано или поздно тебе бы сказали». «Если кто-то попытается», — мрачно пообещал Сет, — «схлопочет по морде».
«За что?»
«Это же правда».
«Тебе-то зачем это нужно?»
«Доктор Бабл говорит из-за нарушения функции диэнцефалона».
«По-моему, он с приветом, этот ваш Бабл. Знаешь, как он отозвался о моей встрече с ходящим? Сказал, что в моем рассказе почти все ложь».
«Доктор Бабл его слегка недолюбливает. К тому же он всегда старается уязвить собеседника».
«Зная об этой черте, я бы на твоем месте не стал обращать внимание на диагноз Бабла».
«Он объяснил, почему я пошла по этой дорожке. Только и всего. Но что сделано, то сделано. Я переспала со всеми мужчинами в поселке, кроме Уэйда. Он противный».
«А что он говорит насчет тебя?» — поинтересовался Сет. «Ведь как-никак психолог, во всяком случае, выдает себя за психолога».
«Говорит, что...» — она замялась, глядя в потолок и покусывая нижнюю губу. «Что это поиск великого архетипа «Отец Мир», — так бы сказал Юнг. Ты что-нибудь знаешь о Юнге?»
«Да». На самом деле Сет слышал только то, что Юнг немало поспособствовал восстановлению дружеских отношений между интеллигенцией и священниками.
«По мнению Юнга, наше отношение к родным отцам и матерям обусловлено тем, что они воплощают некоторые мужские и женские архетипы. Например, есть великие архетипы «плохой отец земля» и «хороший отец земля» и так далее. То же и с женщинами. Моя мать оказалась плохой матерью землей, поэтому вся моя психическая энергия была направлена на отца».
«Хм...» Сет вспомнил вдруг о Мэри.
Нет, он не боялся ее, но что она подумает, вернувшись домой и не увидев ее?
А потом, боже упаси, обнаружив его здесь в компании с Юзи Дам.
«Ты считаешь, половая близость оскверняет человека?»
«Бывает», — рассеянно ответил Сет. Сердце бешено колотилось. Он ощутил, как убыстряется пульс.
«Спектовский на этот счет не очень-то ясен», — пробормотал он. «Тебе надо прогуляться со мной».
«Мне? Сейчас? Куда? Зачем?»
«Не сейчас. Завтра, когда рассветет. Я отведу тебя за черту поселка, и ты увидишь настоящий Дель Макноль. Там много странного. Движение замечаешь только краешком глаза. И еще там здание».
«На здание хочется посмотреть».
Это была правда. Сьюзи резко поднялась.
«Вам лучше вернуться к себе, мистер Сет Морли. Иначе ваша очаровательная супруга придет сюда, застанет нас вдвоем и учинит разгром, отворив тем самым двери разрушителю формы. Если таковой действительно, как вы говорите, бродит снаружи, он ворвется и заберет всех нас». Она засмеялась, сверкая идеальными зубами.
«А можно Мэри пойдет с нами на прогулку?»
Сьюзи отрицательно покачала головой.
«Только ты и я.
Пойдешь?»
В его голове заметалась целая стая тревожных мыслей. Наконец они утихомирились, позволив ему ответить уклончиво. «Если получится». «Ты уж постарайся, пожалуйста. Я тебе покажу все, что сама видела. И вещи, и живых существ. Они красивы?»
«Некоторые».
«Слушай, что ты на меня так смотришь? Мне страшно».
«По-моему, у тебя не все дома».
«Просто я прямолинейна».
Периферийным зрением Сет уловил движение.
«В чем дело?»
— спросила Сьюзи. Он быстро повернул голову и на этот раз увидел отчетливо. По гладкой поверхности туалетного столика, дюйм за дюймом, продвигался маленький серый параллелепипед. Внезапно, будто почувствовав, что на нее смотрят, вещица остановилась. В два прыжка Сет оказался возле столика и схватил предмет.
«Осторожнее! Оно совершенно безвредное! Ну-ка, отдай!»
Сьюзи протянула руку, и Сет неохотно разжал пальцы.
«Да».
Удивление Сета не укрылось от Сьюзи.
«Это оттуда. Что-то вроде плода. Точь в точь, как само здание, только маленькое».
Повертев параллелепипед перед глазами, Сьюзи поставила его на туалетный столик и добавила.
«Оно живое».
«Знаю. Когда Сет держал зданице в руках, оно пыталось вырваться».
Они там кишмя кишат, — Сьюзи обвела вокруг себя рукой. — Снаружи. Завтра найдем еще одно. Тебе.
— На что оно мне?
— Будет на что, когда поживешь здесь подольше. Живые существа скрашивают одиночество. Помнится, в детстве я нашла в нашем саду ганимедианскую жабу. Ты не поверишь. Мне казалось, что прекраснее ее нет никого на свете. Она была такая блестящая, с длинной гладкой шерсткой. А вдруг такая же тварь погубила Толчифа? — перебил Сет. Белснер однажды разобрал зданице. Говорит, Сьюзи замялась. В общем, они не опасны. Больше я ничего не поняла. Белснер перешел на жаргон электронщиков.
«Значит, он в курсе, что ты держишь эту штуковину дома?»
Сьюзи кивнула. «У тебя... у нас хороший руководитель», — мысленно Сет договорил.
«Поживем, увидим».
«Ну как, ложимся?» — вдруг спросила Сьюзи.
«Что? Должна же я узнать тебя. Не могу судить о мужчине, пока не пересплю с ним».
«А о женщине?»
«О женщинах я и вовсе не могу судить. Хочешь, чтобы я попробовала с женщиной?»
«Это как раз в духе Мэгги. Она ведь лесбиянка. Может, ты и об этом не знаешь?»
«Не думаю, что это имеет какое-то значение. Это не наше дело». Ему было неуютно.
«Сьюзи, не мешало бы тебе обратиться к психиатру?» Внезапно он вспомнил все услышанное в Текеле у Парси, не отходящего по земле, и подумал. «Наверное, всем нужен психиатр, но не Фрейзер. Кто угодно, только не он».
«Ты что, не хочешь со мной порезвиться?» «Дурачок, тебе понравится. Я очень хороша в постели».
«Нет».
«Да!»
Сьюзи схватила его за руку. В ее глазах сверкало отчаяние, словно она приготовилась сражаться не на жизнь, а на смерть. Она изо всех сил потянула Сета к себе. Сьюзи почувствовала, что мужчина не поддается.
«Слишком силен»,
— подумала она и спросила, хватая ртом воздух.
«Отчего ты такой сильный?»
Сет ухмыльнулся. «Камни ворочал». Придвинувшись к нему, она зарычала.
«Все равно тебя возьму».
Ей удалось сдвинуть его на несколько шагов к кровати.
«Черт побери, что ты делаешь?» Возмутился Сет, но Сьюзи снова поднажала. «Прекрати!»
Он рухнул на постель. Придавив его коленом, Сьюзи отработанными движениями стащила себя и бросила на пол юбку.
«Почему он меня боится?» Подумала женщина.
Впрочем, так бывало каждый раз, и она успела привыкнуть. Ей даже нравилось.
«Отпусти!»
— прохрипел Сет, пытаясь бросить ее с себя.
«Да чего же ты нахальная?»
Дверь с грохотом распахнулась. Женщина инстинктивно отпрянула, соскочила с мужчины, отбежала от кровати и выпрямилась, шумно дыша и ненавидяще глядя на Мэри Морли, застывшую в дверном проеме. Сьюзи схватила свою одежду в охапку. Эта стадия охоты никогда не доставляла ей удовольствия. Она готова была вцепиться Мэри в глотку.
«Убирайся!» — выкрикнула она. «Это моя квартира!» «Сет!» — взвизгнула Морли. «В чем дело, черт побери, как ты мог?»
Мэри на негнущихся ногах двинулась к кровати. Ее лицо быстро покрывалось грязными пятнами. «О, черт!» — пробормотал Сет, усаживаясь и торопливо приглаживая растрепанные волосы.
«Ничего между нами не было. Я пытался вырваться. Разве не видела?» «Захотел бы вырвался!» — визгливой скороговоркой ответила жена.
«Я не мог», — простонал он, — «честное слово. Мне тебя само божество послало. Она меня так зажала, даже не вздохнуть. Но все равно я бы не дался».
«Я убью тебя!» Мэри повернулась и двинулась вокруг кровати.
Сьюзи знала, что означают эти шаги. Это верчение головой и это выражение гнева и неверия на лице незваной гостьи. Наконец Мэри остановилась и схватила с туалетного столика вазу. Грудь ее тяжело вздымалась, зрачки расширились. Она рывком подняла вазу над головой. В копии здания на туалетном столике отодвинулась дверная панель, и из отверстия высунулся ствол пушечки. Ничего этого Мэри не видела.
«Берегись!» — Сет бросился к жене.
Он успел схватить ее за руку и рвануть к себе. Ваза ударилась об пол и разбилась вдребезги. Крошечное жерло переместилось следом за Мэри, застыло, и в тот же миг из него вылетел луч. Сьюзи с хохотом отбежала подальше от супругов. Луч не задел Мэри. В стене, на которую смотрело пушечное жерло, появилось маленькое отверстие. Сквозь него из ночной тьмы потек холодный воздух. Мэри вздрогнула и отступила на шаг. Сет бросился в ванную и вернулся со стаканом воды. Подбежав к туалетному столику, выплеснул на здание.
Пушечка замерла.
«Кажется, я его прикончил»,
— вымолвил Сет себе как осматик. Из миниатюрного здания потянулась струйка серого дыма. Раздалось короткое жужжание, и из дверного проема потекла густая жидкость, похожая на расплавленный гудрон. Эта жидкость и вода, смешивавшись, образовали вокруг домика озерцо. Сет был прав. Зданицу пришел конец.
«Ты его убил!» — тоном прокурора заявила Сьюзи.
«Вот что погубило Толчефа!» — воскликнул Сет.
«Оно пыталось меня застрелить!» — обморочным голосом произнесла Мэри.
Она затравленно озиралась, пятен на лице как не бывало. Мэри медленно опустилась на стул и устремила на зданице бессмысленный взгляд. Потом сказала мужу: «Пойдем отсюда».
«Придется все рассказать Белснору», — проговорил Сет, обращаясь к Сьюзи и с великой осторожностью поднимая со столика копию здания. Он долго рассматривал ее, держа на ладони. «Три недели я с ним возилась, приручала. Теперь надо искать новое, нести сюда, да еще не повредить по дороге. Видишь, что ты натворил?»
Сьюзи переполняли ненависть и горечь. Мэри и Сет направились к двери. Сет обнимал жену за плечи и подталкивал к выходу.
«Будьте вы прокляты!» — завопила Сьюзи, семеня следом и одеваясь на ходу.
«Так как насчет завтрашней прогулки?» — спросила она уже другим тоном. «Ты не против? Я хочу тебе кое-что показать».
«Нет!» Он повернулся и вонзил в нее долгий недобрый взгляд. «Ты в самом деле не понимаешь, что произошло?»
«А что такого?» — буркнула Сьюзи. Ей стало не по себе от жесткого сверлящего взгляда. «Ладно, если тебя так испугала эта несчастная игрушка...»
«Игрушка?»
— возмущенно перебил он. «Игрушка», — повторила она. «Тебя наверняка интересует все, что можно увидеть за околицей. Этот домик всего лишь модель настоящего здания. Неужели тебе не хочется на него посмотреть? Между прочим, я прочла надпись над парадным подъездом. Не над тем, который для грузовиков, а...»
«И что это за надпись?»
«А ты пойдешь со мной?» Сьюзи посмотрела на Мэри и со всей щедростью, на какую только была способна, добавила. «И ты. Вам обоим надо туда пойти».
«Я пойду один», — сказал Сет и пояснил жене. «Это слишком опасно. Я против твоего участия».
«Ты против», — кивнула Мэри, но совсем по другой причине.
Ее голос звучал тихо и тускло, как будто жар теплового луча выпарил из нее все чувства, кроме липкого страха.
«Что написано над входом?» — спросил Сет.
Выдержав паузу, Сьюзи ответила: «Хлыство».
«И что это означает?»
«Кто его знает? Но звучит очень мило. Быть может, нам удастся побывать внутри. Вообще-то я подходила очень близко, почти к самой стене, но черного хода не нашла, а войти через парадный почему-то не решилась».
Поддерживая жену за талию, Сет молча пошел в ночь. Полуодетая Сьюзи одиноко стояла посреди комнаты. «Дрянь!» — выкрикнула она им вслед. Ругательство адресовалось Мэри. Супруги уходили и вскоре растаяли во тьме.